Глава 48. Дурные вести. Прошло более полугода с возвращения Тавровского в Петербург. Утром, часу в 11, бодрый старик, лет под 60, тихо позвонил у двери великолепной квартиры в С. улице. Ему отворил человек лет 30, в утреннем костюме, в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом туфлях, и, встретив его с распростертыми объятиями, приветствовал следующими словами: «А, Иван Сафроныч, добро пожаловать!» «Здравствуй, Петруша!» — ласково отвечал старик и трижды поцеловал господина в халате и феске. Иван Сафроныч, с тех пор, как мы расстались с ним, значительно переменился. Деревенская жизнь, полная здоровой деятельности, видимо, пошла ему впрок. Он пополнел, во всех движениях его видна была крепость и сила. Он смотрел весело, и по изрядно отдувшемуся карману его форменного сюртука заметно было, что он не с пустыми руками прибыл к своему доверителю после двухлетнего управления его имениями. «Да что это, Петруша, ты никак только еще встал?» — продолжал Иван Сафроныч, оглядывая утренний наряд избалованного камердинера, который перед его приходом только что расположился делать свой туалет. «И как ты чудно нарядился!» «Здесь не деревня, Иван Сафроныч», — с важностью отвечал камердинер. «Конечно, в деревне другие порядки, а в столице нельзя. У нас еще и утро не начиналось». Иван Сафроныч достал из кармана старинные часы в форме луковицы, подарок незабвенного Алексея Алексеевича, и, поглядев на них, сказал, покачивая головой: «В 11-то часов! Вон, гляди, без четверти 11!» И он поднес часы к глазам камердинера. «А по-вашему, небось, теперь обедать?» — с презрением возразил камердинер. «Ха-ха-ха! Вы к барину?» — спросил он. — К барину. — Ну, так раньше 12 вряд ли. Да еще коли примет. — Ну, у меня-то, я думаю, примет, — с довольной улыбкой заметил Иван Сафроныч, ударив рукой по своему правому карману. — А вот увидим. Каков встанет. — А покуда, пожалуйте сюда, Иван Сафроныч, отдохните. Кофейку не угодно ли? А я покамест оденусь. И он ввел Ивана Сафроныча в боковую комнату, которая в уменьшенном и карикатурном виде представляла копию с уборной его барина. В ней также был стол, загроможденный баночками, флакончиками, зеркалами, гребенками, головными и зубными щетками и так далее. Кровать была отгорожена ширмами, у окна стояло старинное треснувшее трюмо, даже стены не были пусты. Петр украсил их картинками из модных журналов и разных иллюстраций, получаемых его барином. «Ефиоп, Ефиопина!» — протяжным голосом закричал Петр, садясь перед туалетным столиком и указывая другой стул гостю. «Одеваться!» Из-за ширмы выбежало маленькое существо, поразившее Ивана Сафроныча как цветом, так и видом своей фигуры. То был негр, самой чистой породы, с черным лоснящимся лицом, целым лесом курчавых волос и оскаленными зубами. Тавровский достал его за границей. — Что, хорош молодец? — спросил Петр, видя недоумение Ивана Сафроныча. — Да откуда вы такого достали? — Купили. — Он, понимаете, привезен с другого конца света. Ефиопии, что ли, называется? — Да, это не то, что Арапия. Арапия ближе, — оговорился Петр, — и народ там не такой черноты. А в Ефиопии все люди такие черные, других и нет. Оттого и прозвище ему Ефиоп, первейшей африканской породы. Барину здесь какие деньги давали, не отдает. И уж не поверите, сколько было с ним хлопот, как мы его сюда везли. Достали мы его еще малым мальчишкой, Ничего не понимает, не говорит, все в лес глядит. Даже ел мало, и все ему жарко. Умора. А как поехали, так вот был смех. Как станция остановимся, ему сейчас и кажется, что совсем приехали. Начнет раскладываться, и уж как девица, когда опять поедем. А то еще была смешная история. Как въехали мы в Россию, вдруг и выпаде снежок. Он, видно, спал в то время, а как проснулся да увидал, что все бело кругом, обрадовался, заболтал по-своему, руками машет. Ну, радости такие, что и батюшки. Не выдержал, соскочил с козел и ну подбирать снег. Да как хватил руками, так вдруг словно обжегся. Кинул, заплакал и опять сел. Стал опять такой печальный и все потихоньку плачет. На силу могли добиться. Чего? А ему, видите, и заберись в голову, что не снег, а хлопчатая бумага лежит. Какая у них там в полях родится. Вот и обрадовался, думал, домой, в Ефиопию свою его привезли. Ха-ха-ха. А как попробовал руками, так и в слезы. Туды же плакать умеет черномазая порода. Петр долго еще описывал чудные свойства Ефиопа и свои усилия привить к дикому сыну природы необходимое в столице образование. Должно полагать, однако ж, что труды его, наконец, увенчались успехом, и он наслаждался теперь плодами их, судя по тому, что Петр постоянно ничего не делал, тогда как несчастный дикарь с утра до ночи предавался подметанию и чищенью, снискивая хлеб свой буквально в поте своего черного лица. «А сапоги перечистил?» — спросил с важностью Петр у черного помощника. «Перечистил», — отвечал мальчик довольно чисто по-русски. «И платье готово?» «Готово. Только фрак да жилеты». «Фрак не тронь. Где тебе еще фраки чистить?» — с важностью сказал Петр. «И до жилетов. Я уж говорил, не дотрогивайся». «У меня, Иван Сафроныч», — продолжал он, обращаясь к гостю, — «такой порядок. Фраки и жилеты всегда сам чищу». «Хорошее дело», — сказал Иван Сафроныч. «С нежной вещью и обращение нужно нежное», — порешил Петр. «Эй, Ефиопина, попроси Матрёну Ивановну кофейку сварить, да щипцы тащи». Мальчик ушел. «Что, Иван Сафроныч, деревня как?» «Ничего, Петруша, все тебе кланяются». «Здорово, матушка». «Здорово. Да уж больно стара стала. Все только и грезит, как бы тебя увидать, Петруша. Вот бы ты побывал у нее. Да вот она и письмецо прислала». Иван Сафроныч достал письмо и подал Петру. «Экое ведь не образование!» — с негодованием воскликнул Петр, прочитав письмо. «Что вздумала? Видишь ты? Иван Сафроныч скоро назад поедет, так ты бы, Петруша, отпросился с ним побывать. Ха-ха-ха, ну можно ли вообразить такую вещь? Что ж, Петруша, она стара, видеть тебя хочет, так вот и написала». «Деревенщина она», — возразил Петр. «Шутка ли, что забрала в голову мне барина оставить? Да как же барин без меня? Да она просто с ума сошла. Уж я же ей напишу, но не огорчай ее, ведь она любя». «Любя? Да ведь она должна знать, что коли я барину нужен, так как же мне, забившись в такую глушь, да и отпустит ли еще? Да и я поеду ли еще, спросила бы. Вот уж подлинно деревенщина. Медведи там у них, что ли, живут, никаких порядков не знают. Что выдумала? Ха-ха». И негодование камердинера возрастало более и более. «Да еще они жалуются, — сказал Иван Сафроныч, — какие ты им подарки прислал. Матери, слышно, прислал складной футлярчик с пружинкой. Не знаю, — говорит старуха, — что и делать с ним. Раскроешь, словно опахало модное, с перегородочками, а сложишь, словно блин. Петр расхохотался. «Блин, вот уж подлинно наказание мне с ними, Иван Сафроныч», — сказал он голосом, заискивающим участие. «Хочешь, чтоб все получше было, как у добрых людей водится, которые понимают образование, а выходит просто стыдно слышать. Блин, я ей послал вещь хорошую, ценную и модную, а она говорит «блин». И он грустно опустил голову и задумчиво прибавил. «Просто срам с ними». «Да что же ты ей послал, Петруша?» «Портмоней», — отвечал Петр. «Как? Портмоней? Но в чем деньги носят?» «Вот такую штучку», — прибавил Петр и подал Ивану Сафроновичу свой кожаный, тисненный золотом, портмоне, раскрыв его сначала своими неуклюжими толстыми пальцами, которые, впрочем, были украшены ногтями непомерной длины. Искоса посмотрев ногти камердинера, которые тот принялся очистить и обтачивать стальной пилочкой, Иван Сафроныч сказал, с любопытством оглядывая портмоне: «Грешный человек, я и сам в первый раз вижу такую вещь». Петр пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, — «а у нас так ни в чем больше и не носят денег. Вещь хорошая, модная». «Так, да ты бы послушал, что старуха говорит. Прислал, — говорит, — сынок механику, такую мудреную. Пишет, что туда деньги кладут. А какие у меня деньги, коли случится меди, гривна другая, так я и в платок завяжу. А бывает, дадут гривенник, либо четвертак в лавочку сходить, так я и во рту донесу». Петр сделал презрительную гримасу. «Ты бы ей, Петруша, лучше ситцу послал, либо платок». «Нет уж, покорно благодарим, — возразил Петр. — Мы не вчера из деревни, нас учить не приходится. А вот я ей напишу. Да уж вперед гостинцев моих она не дожидайся». «А ты не сердись, Петруша. Ну где же ей все знать? — сказал кротко Иван Сафроныч. — Должна знать. А не знает, так молчи, не умничай. Невежество, ни образование, политики никакой нет. Так все и напишу». Иван Сафроныч стал уговаривать его не огорчать старуху, но Петр твердил свое. «Надо же им показать, что значит образование, столица, столичные порядки». И он пришел в такое раздражение, что готов был тотчас писать грозное письмо. Но пришел негр. Принес кофе и щипцы. Камердинер принялся пить кофе, а мальчику приказал завивать себя. Причем в лице черного слуги выразилось отчаяние. Нет сомнения, что он охотно отдал бы Петру свои густые, прекрасно вьющиеся волосы, лишь бы избавиться тяжкой обязанности завивать жидкую куафюру камердинера. «Ну а что, Иван Сафроныч? — спросил Петр через минуту. — Наши там, Сидор, Пахом, Силантий. Чай просто в мужиков обратились, мохом обросли». «Деревня так и подлинно деревня. А не знавали ли там Татьяну Сывороткину?» «Тише ты, Ефиопина, волосы подпалишь. Чему вас там учили в вашей Арапии? Щипцов нагреть не умеет. Вишь, как раскалил. Ну-ка, тронь руками, тронь!» И Петр протягивал к нему щипцы. Негр жалобно промычал и попятился. «Ну, оставь его, Петруша, — заметил Иван Сафроныч, — обожжется». «Ничего, — отвечал Петр, — они там по горячему песку босые ходят, им нипочем». «Молод еще, — заметил Иван Сафроныч, — надо его и пожалеть». «Молод не беда, — возразил камердинер, — глуп, вот несчастье. А не прикажете ли цигарочку, Иван Сафроныч?» — спросил он, заметив, что управляющий допил свой кофе. «Нет, сигарочки не курю. А вот кабы трубочку...» «Трубочку? — с презрением сказал Петр. — Ну нет, трубок не держим. Да и кто теперь трубки курит? А вот папироски есть. Подай им папироски. Черный подал. «А я вот, кроме сигар, ничего не курю», — сказал Петр, и, приказав подать себе сигары, которые лежали в двух шагах от него, закурил. «Так Татьяну Сывороткину не знали?» — спросил он. «Знал», — отвечал Иван Сафроныч, закуривая папироску. «Она тоже тебя вспоминает», — кланяться велела. «Славная девушка», — заключил старик. «Хороша». «Да что?» — возразил Петр. «Образования нет». «Сохнет сердешная», — продолжал Иван Сафроныч. «Все такая печальная да молчаливая». «Сохнет?» «Знаем», — значительно перебил Петр. «Замуж ни за кого не хочет», — сказал Иван Сафроныч. И Силантий сватался, и управляющий соседнего барина, немец молодой такой, уж вот как высох, руку свою предлагал, отказала. «Отказала», — самодовольно повторил Петр, — «вот как». И приказный из города сватался, не пошла. «Не пошла», — повторил Петр. «Вот», — сказал Иван Сафроныч, — «и она тоже говорила, кабы ты приехал». «И она тоже. Да они никак там все с ума сошли. Все тебя там ждут». «Ждут? Ну, пускай ждут», — сказал Петр. «Знать все знаем, а помочь не можем», — прибавил он и свистнул. И, став перед зеркалом, Петр принялся повязывать розовым платочком свою толстую шею. Раз пять перевязывал он бант, пока остался им доволен. Во все это время черный слуга, стоя за ним, подобострастно повторял все его движения, поднимался на цыпочки, нагибал голову то влево, то вправо и успокоился не ранее, как увидав, что операция кончилась благополучно. Повязав платок, камердинер снова свистнул и глубокомысленно произнес: «Далеко к кулику до Петрова дня». Затем Петр уже довольно скоро довершил свой туалет, надев жилет и сюртук. То и другое, очевидно, не более пяти раз было надето барином, и потом перешло в достояние камердинера. Одевшись, Петр закурил новую сигару и закричал: «Ефиоп!» Черный слуга вошел. «Газеты принесли?» «Не знаю». «Не знаешь, а спросить нет догадки». «Беги, узнай! У нас газеты носят с черной лестницы», — пояснил Петр Ивану Сафронычу. Через минуту прибежал мальчик с кипой газет и афиш. «Вот теперь и почитать можно», — сказал Петр, разваливаясь в кресле. «Не прикажете ли немецкую или французскую?» «Нет, мне русскую, коли есть», — отвечал Иван Сафроныч. «Есть и русская». Он подал листок Ивану Сафронычу, а сам принялся глубокомысленно читать афишу. Потом пошевелил и листы газет, сохраняя важную осанку человека занятого и вникающего. Пока он читал, у него несколько раз гасла сигара, и по знаку его негр подавал ему каждый раз горящую спичку. Наконец, около 12 часов раздался звонок из внутренних комнат. Иван Сафроныч вздрогнул и вскочил, как потрясенный электрическим ударом. Но Петр встал спокойно и медленно, и, собирая газеты, сказал: «Рано сегодня. Станет спрашивать, что в газетах. А я и не успел прочесть». «Что в вашей?» — спросил он, взяв листок у Ивана Сафроныча. «Да ничего», — отвечал Иван Сафроныч, — «все такое вздор пишут». «Да о чем?» «Да все погоду бронят. Говорят, что нехороша». «Да лавку Бакалейщикова хвалят. Говорят, очень хороша». «Славная газета», — сказал Петр. «Хоть никогда не читай. А как спросят, что в ней, говори, ничего, либо лавку хвалят. Никогда не ошибешься». «Да, конечно», — заметил Иван Сафроныч, «для вашего брата лакейство выходит хороша. А господам, я думаю, скучно. Совсем читать нечего в ней». «Нет, и им нравится. Вот мой барин прошлого года 2 месяца, не поверите, чем занимался. Как только тут похвалят балыкили, семгу, устрицы, виноли, он тотчас посылает купить.
— И что же? — спросил Иван Сафроныч.
— Да всякий раз выбрасывали.
Иван Сафроныч искоса посмотрел на газету, которая была предметом разговора.
— Зачем же покупать? — сказал он.
— Да уж я пробовал спрашивать. Я, — говорит, — хочу убедиться, точно ли все то никуда не годится, что здесь хвалят.
— Ну?
— Ну и уверился. Теперь название ей свое дал.
— Как бишь?
— Да, опытный предостерегатель. — А вынеси-ка, — говорит, — опытного предостерегателя в прихожую. — Право, так всегда и называет ее.
Звонок раздался во второй раз.
— Ну, с Богом, Петруша, — сказал Иван Сафроныч.
— Так доложи ему, голубчику, что, дескать, управляющий вашей милости Иван Сафроныч Понизовкин прибыл из Сафоновки с отчетом и оброчными суммами и желает представиться.
Петр ушел, а Иван Сафроныч начал приводить в порядок перед зеркалом свою физиономию, ожидая, что его сейчас позовут. Но Петр воротился и выразительно произнес:
«Отказано».
«Что так?» — сказал удивленный Иван Сафроныч.
«Да отчего же?»
«Не в духе», — лаконически отвечал камердинер. «Сначала не понял даже», — прибавил он. «Какой, — говорит Понизовкин?»
«Управляющий, — говорю, — что в Сафоновку изволили послать».
«А, — говорит, — ну пусть в другое время придет. Теперь не время заниматься такими мелочами».
«Мелочами? Так и сказал, Петруша?»
«Так и сказал, мелочами».
«Да какие же тут мелочи?
Сам ты посуди, Петруша», — возразил Иван Сафроныч, горячась, как будто перед ним стоял сам владелец имения. «Полторы тысячи душ, фабрика бумажная, 2 года никаких доходов не собирали, все привел в порядок, долги уплатил, фабрику увеличил. До 25 тысяч будет давать.
Сенокосы какие, а земля, земля, матушка!
Да только живи, да благословляй Бога. И слышишь ты, все мелочи.
Да что же у него не мелочи, скажи, Петруша?»
«Так, Иван Сафроныч, да, понимаете, не от того, а уж такой характер. Месяц весел, и год целый весел. Да вдруг как схватит его сплин. Оно, понимаете, по-французски так называется, а по-нашему выходит вроде черной немочи. Так день-два, неделю иной раз лежит, ничего не говорит, никого не велит пускать, почти в рот крохи не берет. Разве вдруг спросит бутылку клеко. Выпьет и опять ляжет, и еще сердитее смотрит».
— Так, — сказал Иван Сафроныч, — да отчего же такая болезнь происходит?
— А Господь знает. Случается, приволокнется. Ну, неудача, что ли. Вот и слег. Либо дуэль какая.
— Дуэль! — с ужасом воскликнул Понизовкин. — Разве он и дуэли имеет?
Камердинер захохотал. — А то, небось, нет. Да как мы за границей жили, так верите ли, месяца не проходило, чтоб не было дуэли. Бывало, придет домой и говорит: «Собирайся, через час едем». Уж и знаю, значит, недаром. И все, понимаете, одна выходит причина.
Петр лукаво усмехнулся и подмигнул.
«Господи, боже мой!» — произнес Иван Сафроныч. «Да как он еще жив остался!»
«Да ему все нипочем. Раз 10 ранен был, мигом поправится и марш опять дальше. Да то ли еще. 17 раз ногу ломал, срастется и пошел опять, словно ни в чем не бывало».
«Подлинно чудно», — сказал Иван Сафроныч.
«Ну и теперь, стало быть, что-нибудь такое?» — спросил он.
«Нет, дуэли не было. А вот что, сказать правду, так я знаю причину».
«Что такое?» — с живостью спросил Иван Сафроныч.
«Боюсь, не любит, когда я о нем рассказываю.
Ну да я никому, а может, пособить сумею?»
«Вряд ли. Дело-то, видите, такое.
А что?»
«Да уж сказать разве. попроигрался. Проигрался. Да, и денег у нас совсем нет. Чем платить? Ну, еще не беда, я привез деньги. Расплатится. А много проиграл, слышно? До 1100 должно быть. 100 000! — воскликнул с ужасом Иван Сафроныч. Ну, не будет столько. Да как же его сердешного угораздило? Ведь большая сумма, 100 000! Раздался звонок. Ну, прощайте, Иван Сафроныч, заходите. Камердинер ушел к барину, а Иван Сафроныч спустился с лестницы и, медленно пробираясь по тротуару, предался соболезнованию о проигрыше Тавровского. Иван Сафроныч был так устроен природою, что чужое горе часто трогало его больше собственного. А если он кому-нибудь служил, то уж предавался ему душой и телом. Поэтому проигрыш Тавровского сильно озадачил его. И старик изыскивал в голове своей способы, как бы помочь беде. Ничего, однако же, придумать он не мог. Тоска напала на него страшная, и он не знал, что делать. Не получив аудиенции у Тавровского, Иван Сафроныч вздумал, наконец, навестить двух его родственников, которых имения находились поблизости имений Тавровского. Ивану Сафронычу поручено было собрать и привезти в Петербург сведения о состоянии их. Здесь было больше удачи. Старый князь, двоюродный дядя Тавровского, тотчас принял Ивана Сафроныча и посадил. Но тут ждал бедного старика новый удар. Между разговором князь спросил: «А что, Павел Сергеевич, видели его?» «Сейчас был у них, но не видал. Сегодня не принимают». «Бедный Павел Сергеевич», — заметил князь, — «ему не до того, проигрался». «Слышал, слышал, ваше сиятельство», — отвечал Иван Сафроныч. «Скажите, какое несчастье! И, говорят, значительную сумму проиграл, 1100».
100 000! — князь усмехнулся. «Хорошо, если б только 100 000.
Да 100 000 было еще на прошлой неделе, а теперь, говорят, уже 150 слишком».
150 000! — воскликнул с неподдельным ужасом Иван Сафроныч. «Нет, вы извольте шутить, ваше сиятельство». И он долго не хотел верить.
Понурив голову, сошел Иван Сафроныч с лестницы и отправился к другому родственнику. Там опять разговор зашел о Тавровском и его проигрыше, и сердце бедного старика было поражено новым ужасом. Родственник объявил, что знает, наверное, будто Тавровский в течение прошлой недели и в начале нынешней проиграл слишком 200 000. Не в духе воротился домой Иван Сафроныч.